Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами снова ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединится моя коллега Ольга Стрижова. Сегодня понедельник, 29 марта, и расскажем мы, в частности, вот о чем. Покровск посылает в Раду Андрея Аксенова. У того нашли русский паспорт. Толстый, Бут, Ермак засветились паспорта россиян, пытавших людей в изоляции. И как там в городе Нью-Йорке после переименования? Ну и тема для разговора в студии прямого эфира, очевидно, центровая тема последние дни, уже даже, к сожалению, последние недели, в частности, 26 марта, о чем, конечно же, радио «Донбасс Реалии» очень подробно рассказывал, и сегодня тоже приходится возвращаться к этому обострению на Донбассе. А если быть точнее, вот это вот перемирие, которое действует с 27 июля минувшего года, много было таких радостных довольно реляций все эти полгода, даже больше, о том, что это рекордно малое закаление количеством обстрелов перемирия. Действительно, это правда. Было множество всяких школьных, там, не знаю, хлебных перемирий. Ни одно так долго не соблюдалось. Относительно, конечно. Но вот последние недели уже о перемирии уже трудно что-то говорить, что оно соблюдается. Но украинская сторона в трехсторонней контактной группе настаивает, что, цитата, «основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима прекращения огня». Об этом сегодня ТКГ заявила в Facebook украинская делегация в группе. Это заявлено как раз через три дня после вот этих вот беспрецедентных в этом году боевых потерь украинских военнослужащих на Донбассе. Напомню, кто еще до сих пор или забыл, или не знает, 26 марта сего года из-за обстрела российскими гибридными силами в районе поселка Шумы погибли четверо военных вооруженных сил. Военных вооруженных сил Украины. И вот попытаемся разобраться с гостем нашего сегодняшнего прямого эфира, представителем ОРДО в Украине, ТКГ, Сергеем Гармашем. Зачем Украине такое перемирие? Ну, а пока с этим выпуска новостей Ольга Стрижова.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Итак, Ольга Стрижова.
Добрый вечер. В Украине за минувшие сутки обнаружили 8346 случаев заражения коронавирусом. 178 человек умерли от осложнений заболевания. Больше всего новых случаев заражения зафиксировали во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях. В Донецкой области зафиксировано 175 новых случаев заражения коронавирусом, в Луганской – 29. В группировке ЛНР сообщают об одном летальном случае. Группировка ДНР информирует, что за прошлые сутки исследования на заболевание коронавирусом не проводились. Напомню, с сегодняшнего дня уже 10 областей Украины находятся в красной зоне: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области, а также город Киев. Российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за минувшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Так, нарушения зафиксировали в районе Толоковки, Водяного, Причепиловки, Пивденова и Широкино. Боевых потерь среди украинских военных и гражданского населения нет. Группировки ЛДНР о нарушениях не сообщали. На разминирование отдельных районов Донецкой и Луганской областей понадобится не менее 25-30 лет, заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он отметил, сумму, необходимую на очищение от взрывоопасных остатков войны, можно будет назвать только после возвращения оккупированных территорий и проведения полного аудита. Но, отталкиваясь от опыта Хорватии по ликвидации последствий вооруженного конфликта 1991-1995 годов, речь идет о сотнях миллионов евро. Министр напомнил, что, по мнению специалистов, в настоящее время плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ на территории Украины больше, чем в любой точке мира. Цитата. «Если математически подойти, то один день войны дает 5-6 дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается 7 лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30». Конец цитаты. Мировые новости. В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе в провинции Западная Ява ночью 29 марта произошел мощнейший взрыв, который привел к пожару. В результате сотни людей из населенных пунктов эвакуировали. Десятки людей получили ранения. Также несколько человек считаются пропавшими без вести. Причина пожара до сих пор неизвестна. Сообщается, что перед тем, как произошел взрыв и возгорание, была молния. Отмечается, пожар до сих пор пытается потушить. Новости региона. В Бахмуте ввели дополнительные карантинные ограничения в связи с увеличением госпитализированных пациентов с COVID-19. Так запрещен прием посетителей в ресторанах, кафе и барах. Заведения общественного питания смогут работать на вынос и осуществлять адресную доставку заказов. Кроме того, не допускаются перевозки пассажиров на автобусных маршрутах или в троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения. Весь общественный транспорт будет ежедневно дезинфицировать. Также прекращается проведение во внешкольных учреждениях, общеобразовательных школах, внеклассных мероприятий, работа спортивных секций и кружков в детско-юношеских спортивных школах и учреждениях. Все плановые спортивные соревнования будут проводиться без зрителей и болельщиков. Служба автодорог в Луганской области в рамках проекта «Большая стройка» начала ремонт мостов на дороге, ведущей КПП Демина-Александровка на границе с Россией. Как сообщил заместитель начальника службы автомобильных дорог в Луганской области Олег Кравцов, ключевой проблемой дорожной инфраструктуры Луганщины является проблема старых мостов и путепроводов. Так, в службе планируют за год отремонтировать более 10 мостов. Большая часть из них была построена в 50-70-е годы прошлого века. Ни разу они не ремонтировались капитально. В прифронтовой Красногоровке началось строительство фильтровальной станции стоимостью 27 миллионов гривен. Из-за повреждения водовода в ходе боевых действий с 2015 года из крана жителям города подают только техническую воду. Местным позволяют набирать питьевую воду бесплатно 2 раза в неделю в продуктовом магазине. В настоящее время в Красногоровке проживают около 13 тысяч жителей. Новости спорта. Сборная Украины по футболу сыграла в ничью с командой Финляндии в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. На 80-й минуте Жуниор Мораес вывел сборную Украины вперед. Автором голевой передачи стал Александр Караваев. Впоследствии Миколенко заработал красную карточку и пенальти в свои ворота. А Тея Мапукки сравнял счет с 11-метровой отметки 1-1. Ранее мировую украинская сборная расписала с действующими чемпионами мира командой Франции. Встреча также закончилась со счетом 1-1.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствуем слушателей громадского радио, которое с этой минуты присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира. Сегодня обсуждаем ключевую, собственно, тему последних не только недель, а лет уже скоро. Сколько? 7 лет будет, как диверсант российский Гиркин в Славянске высадился. Войны на Донбассе развязаны Россией. Итак, зачем Украине такое вот перемирие на Донбассе, которое продолжается более чем полгода? Да, несмотря на то, что оно было рекордно низким по количеству обстрелов, но фактически мало какие дни были вообще без обстрелов, а в последней неделе фиксируется резкое обострение. И в частности, 26 марта сего года из-за обстрела российских гибридных сил в районе поселка Шумы, как известно, погибло 4 военных вооруженных сил Украины. Несмотря на это, украинская делегация в трехсторонней контактной группе настаивает, что она будет добиваться возвращения к строгому соблюдению сторонами режима прекращения огня. Вот попытаемся разобраться в одного из членов делегации, представителя ОРДО Украины в трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша. Зачем Украине такое перемирие на Донбассе? Что оно приносит? Настоящее, конечно, очевидно, необходимо, нужно, очень нужно, но перемирие в кавычках, ведь, судя по последним данным, никакого перемирия уже, собственно, или нет. Чего же добивается украинская делегация и что может ответить другая сторона? Будем в этом разбираться. 0800 303 403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но несмотря на то, что предыдущие 2 дня были выходными, уикенд так называемый, ну на самом деле в войне уикендов не бывает, и конечно же главная тема — это обострение боевых действий, но и другие две важные очень темы, конечно же, радио «Донбасс Реалия» не остается в стороне, мы об этом тоже сейчас расскажем. Первая из этих двух еще тем — это бывший мэр Доброполя Андрей Аксенов, теперь народный депутат Украины. В 50-м округе с центром Покровске вчера как раз довыбирали депутата Верховной Рады, потому что избранный раньше Рус Руслан Требушкин, пошел в мэры. И господин Аксенова, фигура довольно известная. Мы в эфире радио «Донбасс Реалии» не раз о нем рассказывали, в первую очередь потому, что этого политика не раз обвиняли в способствовании российской агрессии, в частности в том, что в 2014 году во время так называемой «Русской весны» Андрей Аксенов, дескать, проводил, принимал участие в организации так называемого референдума, так называемой ДНР. Сам господин Аксенов категорически отрицает такие обвинения, что, дескать, он действовал фактически на стороне людей, которые подрывали суверенитет Украины. Господин Аксенов это отрицает. Отрицает и то, что у него есть российский паспорт, в чем тоже господина Аксенова обвиняют. Еще одно из обвинений, опять же, отрицая мое, что, собственно, Андрей Аксенов это человек, не последнего до сих пор человека на Донбассе, Рената Ахметова. Комментариев самого Рената Ахметова пока не удалось получить по данному поводу. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко наблюдал за этими довыборами и подготовкой к ним. Расспросим его, как все происходило, к чему это может привести. Сергей, добрый вечер. Для начала, пожалуйста, расскажи, с какими цифрами победил Аксенов в своих конкурентов. Как известно, там еще было, кроме многих других кандидатов, два весьма интересных. Уже можно после выбора, это, конечно, не на правах рекламы, я констатирую. Во-первых, госпожа Кузьменко, та самая известная, которая фигурантка дела по убийству журналиста Шеремета. И такой себе господин Рыбин, адвокат известный, известно, кого он защищал, и он шел от партии Шария. Но победил все-таки Андрей Аксенов. Сергей, пожалуйста, тебе слово.
Добрый вечер. Коротко о цифрах. Если говорить о явке избирателей, то она была довольно-таки низкой. В основном были активны люди пенсионного возраста. На избирательные участки пришел всего лишь 21% избирателей. Так вот, действительно, первое место занял Андрей Аксенов. У него результат почти 66%, вернее, 65,46%. Адвокат Шария Валентин Рыбин, он занял второе место. У него всего 13%. А вот Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве Павла Шеремета, на третьем месте, но у нее всего 6,69. Такие цифры.
Кстати, я уточню, господин Рыбин, он адвокат Шария или просто член партии Шария? Это важное уточнение.
Он член партии Шария, но о нем упоминают еще как об адвокате
Шария. Окей. Сергей, напомни тоже, в чем, я уже коротко рассказал подробнее, в чем обвиняли победителя этих выборов Андрея Аксенова и, конечно же, его реакция на данное обвинение.
Я бы разделил обвинение Андрея Аксенова на две части. Это официальное и неофициальное. А если говорить об официальных обвинениях, то его обвиняют в подделке документов и завладении бюджетными средствами. По версии прокуратуры, Андрей Аксенов ездил в оккупированной Российской Федерации Крым, но при этом он подделал документы о том, что в это время был на работе, и по этим поддельным документам он получил бюджетные деньги. Как нам сообщил журналист из Доброполья Артем Лютый, речь идет о сумме в приблизительно 6 тысяч гривен. И суд по этому делу, он еще продолжается. Также имя Андрея Аксенова упоминается в еще одном судебном деле о якобы фиктивной покупке стелы Доброполья. Но он в этом деле является не фигурантом, он просто упоминается в этом деле. Но если говорить о неофициальных обвинениях, то их намного больше. Действительно, общественники обвиняли Андрея Аксенова в том, что он способствовал проведению так называемого референдума. Напомним, в 2014 году он был поселковым головой Новодонецкого. Так вот, в этом поселке Новодонецкое стояла палатка. Есть известное видео в Ютьюбе. И люди говорят, что вот в наших окрестных селах и поселках не проводят референдум. Но в Новодонецком есть палатка, и мы сюда приходим, голосуем, и голос за кадром говорит, что, мол, вот какой Аксенов молодец. Но кроме вот этих всех слов дальше дело не пошло, и официальных обвинений о том, что Аксенов способствовал проведению так называемого референдума, нет. То есть Аксенова по событиям 2014 года вообще никак не обвиняют. Наверное, самым резонансным обвинением Аксенова это было обвинение в двойном гражданстве. Народный депутат Дмитрий Лубенец показывал документы о том, что Андрей Аксенов подавал прошение и получил российский паспорт летом 2014 года. И журналист Денис Казанский проверил в реестре налоговой службы России эти данные. И действительно там высвечивается, что есть такой гражданин Андрей Аксенов, ему присвоен идентификационный номер плательщика налогов в России. Ну, кроме вот этой всей информации, она была довольно-таки актуальна еще в 2017 году. Но дальше вот таких вот заявлений, расследований дело не продвинулось.
Ну а сам господин Аксенов, я коротко уже рассказал о его реакции, что он отрицает эти обвинения. Действительно, это очень серьезное обвинение его противников, что он принимал в этом так называемом референдуме в организации. Понятно, не на первых ролях, не уровня Пушилина, но все-таки. Что он говорит, Аксенов? Интересна его точка зрения на это.
Если говорить о так называемом референдуме, то он в интервью новостям Донбасса говорил приблизительно следующее. Мол, посмотрите в Википедии, что такое референдум. Но ведь на Донбассе не было никакого референдума, ну, то, что происходило, можно назвать соцопросом. А если не было никакого референдума, говорит Аксенов, то я, естественно, и не мог способствовать никакому референдуму. А если говорить об обвинениях в наличии российского паспорта, ну, он отвечал коротко так, что, мол, он не будет комментировать плоды больного воображения.
Ну вот и писал интернет-ресурс, что Аксенов – это, дескать, ставка компании Рената Ахметова. Сам господин Ахметов ничего не комментировал по этому поводу. Что известно, действительно Аксенов – человек Ахметова или так неправильно говорить?
Ну, мне лично неизвестно, действительно ли он человек Ахметова, но я знаю, что в Доброполе довольно-таки много инфраструктуры, которая поддерживается благодаря корпорации «ДТЭК». Вот, я знаю.
И что... я прошу прощения, Сергей, партия «Порядок», если не ошибаюсь, господина Аксенова выдвигала. Это та самая партия, которую возглавляет знаменитый директор Авдеевского, ну, ныне народный депутат Муса Магометов. Его тоже господина Магометова относят к группе влияния Ахметова. Да, я правильно говорю? Это
да,
«Порядок»,
да,
партия, да?
Правильно.
Да. Спасибо.
Да,
спасибо, Сергей, за этот рассказ. Конечно же, радио «Донбасс Реалии» уже с сегодняшнего дня, когда стало известно об этих результатах выборов, пытается связаться с Андреем Аксеновым, готовый предоставить ему возможность высказаться буквально в завтрашнем эфире. Сегодня пока не удалось с ним связаться, потому эту тему мы еще не закрываем отнюдь. Как и всегда, мы рады услышать, если он согласится, наконец, Рената Леонидовича Ахметова. К нему множество вопросов и по поводу Андрея Аксенова, и не только. Продолжаем сегодняшний эфир радио «Донбасс Реалии».
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Главной теме, зачем Украине, собственно, такое в кавычках перемирие на Донбассе, мы перейдем через несколько минут. Но еще одна тоже очень важная тема, актуализированная в эти выходные. Расследователи обнародовали имена и паспортные данные российских граждан, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция» в Донецке. Юрий Кривонос с позывным «Толстый», Владимир Бутенко с позывным «Бут» и Руслан Еремичев с позывным «Ерма». Конечно же, ни в коей мере не имеет ни малейшего отношения к Андрею Ермаку, главе офиса Зеленского, совсем разные люди, абсолютно. Эти имена установили с помощью расследовательского сообщества «Берингхед», того самого, которое, в частности, расследовало отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Теперь, имея данные российских паспортов этих господ, можно официально предъявлять претензии Российской Федерации за нарушение законов и обычаев ведения войны. Так считает журналист и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев, который, собственно, сообщил эти данные, бывший узник изоляции. Мы сейчас расспросим Стаса, он с нами на прямой связи, больше об этом. Приветствую, Станислав.
Да, добрый день.
Ну, собственно, вот эти вот Кривонос, Бутенко, Еремичев, Толстый, Бут и Ермак. Вы с этими людьми знакомы? Видели ли их, когда находились длительное время в изоляции как узник?
Да, конечно. Видел всех троих, причем двоих из них я видел без балаклав, одного в балаклаве, но тем не менее мы хорошо, так сказать, знакомы, можно так сказать.
Ну, собственно, какова их роль была, по вашим данным, Станислав, в изоляции?
Я, прежде всего, если позволите, хотел бы немножко уточнение небольшое сделать.
Пожалуйста.
С помощью Беллингкэт установили не данные этих людей, а их российское гражданство, потому что эти данные мы установили при помощи МВД, нашего украинского МВД. Ребята провели колоссальную работу на протяжении года, опрашивали в том числе и меня, и других пленных, искали этих людей по своим картотекам и, в общем-то, установили практически весь состав администрации изоляции. На основе этих данных, после того, как этим людям было вынесено официальное подозрение, мы, благодаря источникам Беллингкэт, в общем-то, установили их российское гражданство. То есть, нужно сказать, что не только этих людей, но и всех остальных, которые на сегодняшний день известны МВД как участники администрации изоляции, было проверено на наличие российского гражданства, и только у этих троих оно оказалось на самом деле, что вызвало достаточно, ну, у меня удивление, потому что я как минимум думал, что у Палыча, то есть Куликовского Дениса, коменданта этой изоляции, в общем-то, должен быть как минимум российский паспорт. Но на его данные, вот на его данные как Куликовского Дениса, этого гражданства не оказалось. Что касается этих троих персонажей, ну, это очень жестокие люди, они, в общем-то, причастны к пыткам, унижением человеческого достоинства, ну, побои я даже не беру в расчет, хотя к побоям они тоже причастны, и в том числе, вероятнее всего, и к изнасилованию.
Стас, важен вопрос. Я так понимаю, эти трое, Кривонос, Бутенко и Еремичев, они были гражданами Украины в начале событий 2014 года, а потом приняли российское гражданство, или нет? Или они изначально были российскими гражданами?
Нет, совершенно верно. Это прежде всего граждане Украины, которые получили российское гражданство в 2019 году. Но на самом деле это дает огромный аргумент для нашей страны, поскольку Российская Федерация не только не признает своего участия вообще на оккупированной территории Донбасса, но и не признает существование изоляции как таковой. На сегодняшний день мы имеем полный спектр доказательств, начиная от официальных отчетов ООН, Управления по правам человека ООН, где указывается изоляция, и заканчивая, в общем, опознательными процедурами пленников, бывших пленников изоляции, которые опознали этих людей, а теперь эти люди еще и предстают как российские граждане. То есть мы можем официально предъявлять претензии именно Российской Федерации, несмотря на то, что у них в том числе, вероятнее всего, остаются еще и украинские паспорта.
Станислав, но в этой связи что уже делается, чтобы на международном уровне предъявлять претензии РФ? Что делается?
Ну, вы поймите, эта информация только вчера была обнародована. На самом деле, на этой неделе я буду встречаться с людьми, которые непосредственно влияют на все эти процедуры, в том числе и с господином Резниковым, и мы будем вырабатывать какую-то общую стратегию и поведение в трехсторонней контактной группе, и я думаю, что и на уровне нашего Министерства иностранных дел. Ну, и, безусловно, эти данные уже имеют наши спецслужбы.
Ну, Алексей Резников, конечно, имеется в виду, вице-премьер-министр Украины.
Да.
Станислав, такой еще вопрос очень важный. Вот недавно была утечка, ну, когда недавно, время летит, месяца полтора назад, фотографии, собственно, изоляции, этой пыточной, несколько фотографий было, вы, конечно, комментировали активно. Я так понял вашу мысль, Стас, что вы считаете, это, собственно, из этой так называемой администрации была утечка, чтобы как-то, может, смягчить дальнейшее наказание за все эти пытки и прочие преступления. Правильно я вас понимаю?
Вначале была такая мысль, но она не подтвердилась. На сегодняшний день мы точно знаем, кому принадлежит этот телеграм-канал. Это телеграм-канал бывшего пленного изоляции Евгения Бражникова, который, в общем-то, участвовал в пытках и издевательствах вместе с вот этими тремя людьми, о которых сейчас идет речь. И, в общем-то, он имел возможность свободно перемещаться, благодаря тому, что имел особый статус на изоляции, свободно перемещаться территории изоляции, имел мобильный телефон с видеокамерой, то есть он спокойно снимал всю эту территорию. И когда его поменяли, до сих пор непонятно каким образом, естественно, на него заведено уголовное дело, то есть я там прохожу, в том числе я прохожу как потерпевший, совместно с еще 8 людьми. И для того, чтобы каким-то образом вот обелить, скажем так, свою репутацию, если ее можно так назвать вообще репутацией, он выложил это все в сеть, вероятно, в надежде на то, что можно будет как-то этим воспользоваться на будущих судах. Хотя вам любой юрист скажет, что это наоборот доказывает его вину, что он, собственно, был на особом положении благодаря тому, что издевался над людьми.
Еще такой вопрос, конечно, Станислав. Более подробно расследование, которое в Украине проводится, вот уже вы начали рассказывать? Или тайна следствия, что-то можно рассказать сейчас?
Вы имеете в виду со стороны МВД?
Да. Да, Украины, конечно.
Да, я могу сказать, что мы сейчас в активном контакте с Министерством внутренних дел. Я думаю, что в течение недели, может быть, максимум 10 дней будет объявлено о проведении общенациональной пресс-конференции, на которой, в общем-то, покажут работу, результаты работы сотрудников Министерства внутренних дел, где будет представлена схема администрации изоляции на основе тех людей, которые уже остановлены. Установлено, но я думаю, что 70% администрации, да, то есть ключевые военные преступники, так или иначе будут показаны вместе с их фамилиями, именами и безусловно, фотографии.
Ну и кроме паспортных данных, как-то можно зафиксировать, собственно, хронику этого преступления, то, что в чем обвиняют этих господ, или все, ну там же, конечно, вряд ли какие-то съемки ведутся, кроме вот этих в телеграм-каналах утечек фотографий, или ну, вот с этим, хронология чтобы была, чтобы все было задокументировано, как это можно осуществить?
все задокументировано на основе показаний людей, которые прошли это место. То есть, естественно, мы не можем говорить, снимались непосредственно сам процесс пыток или не снимался, хотя вполне вероятно, что...
Тоже нельзя исключать, согласитесь, да?
Да, вполне вероятно, что камеры фиксировали его. Дело в том, что там все устроено таким образом, что, несмотря на то, что структура эта контролируется полностью ФСБ, но ФСБ тоже не монолитная структура, и они друг на друга собирают компромат, поэтому я вполне допускаю, что они снимали, в общем-то, и все эти вещи. Но, тем не менее, насколько я знаю, следствие не располагает именно видео доказательствами пыток, однако у них есть десятки показаний потерпевших людей, которые прошли в разные годы изоляцию и рассказывают, в принципе, одно и то же про одних и тех же людей. В общем-то, там система одинакова для всех.
Спасибо, Станислав, спасибо за этот рассказ. С нами на прямой связи был журналист и эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Расследователи обнародовали имена и паспортные данные российских граждан, обвиняемых в причастности к пыткам в тюрьме изоляции в Донецке. Речь идет о Юрии Кривоносове с позывным «Толстым», Владимире Бутенко с позывным «Бут» и Руслане Еремичеве с позывным «Ермак». Подчеркну при этом, конечно, что это только обвинение. Все эти господа и любые иные могут быть названы преступниками, теми, кто действительно осуществлял эти вот преступления, пытки, в частности, только по решению суда. Надеемся, дождемся его, и этот суд состоится. Продолжаем программу. Нью-Йорк, обещанный Нью-Йорк. Радио Донбасс Реалия не раз рассказывал о том, как жители поселка Новгородское в Донецкой области хотят вернуть его историческое название Нью-Йорк. Это название поселок носил до 1951 года, но во время Холодной войны, понятное дело, иностранное название не приветствовались, тем более еще в сталинские времена. Инициаторы переименования уверены, теперешнего переименования, если оно состоится, что Нью-Йорк притянет к поселку название само притянет к поселку экономические успехи. Некоторые местные жители в этом сомневаются. Журналисты проекта «Настоящее время» побывали в новгородском, возможном снова Нью-Йорке.
Украинский поселок Новгородская, Донецкая область, недалеко от линии разграничения. Название Нью-Йорк тут носит рынок, заправки и вот эта пекарня. А до 1951 года и сам населенный пункт официально был Нью-Йорком. Почему именно так был назван поселок, точно до сих пор неизвестно. Существуют лишь легенды. Переименовали Нью-Йорк в Новгородская в период Холодной войны.
Переименование відбувалось на тлі Холодной войны. І підґрунтям вважалося, що мешканці Радянського Союзу бачили в назві Нью-Йорку такі прояви капіталізму, і недружня така ситуація була з Сполученими Штатами Америки, і що вони висловили власне своє бажання, що ми не хочемо жити в такій в населеному пункті з такою назвою.
Тепер деякі місцеві жителі проводять кампанію за те, щоб повернути поселку історичне название. И украинский парламент может проголосовать за это уже в ближайшее время.
Ми сподіваємося на те, що оця саме назва Нью-Йорк і те намагання тих наших громадських активістів, які все ж таки боролися десятиліттями за відновлення історичної назви, все ж таки притягне до себе якісь економічні важелі, що селище буде розвиватися. Сподіваємось на те, що ми налагодимо зв'язки із німецьким Нью-Йорком, із американським Нью-Йорком.
В самому американському Нью-Йорку об українському нічого не слышали.
Нет, никогда об этом не слышал.
Нет, совсем нет.
Я не знал, что в Украине есть Нью-Йорк. Хотя я не удивлен, названия закончились, понимаете? Я бы не удивился, если бы в Украине был Техас. Они любят американскую культуру, я надеюсь.
Вместо небоскребов и Бруклинского моста в украинском Нью-Йорке есть разрушенные дома. До линии разграничения отсюда рукой подать. На окраине поселка в 1 километре от пророссийских сепаратистов оборонительное укрепление украинских военных.
Вся територія селища, вона не захищена. Тобто, якщо треба, і якщо комусь це потрібно, то через селище можуть обстріляти дуже далекі райони, які знаходяться за селищем. Я так розумію, що все ж таки Бог береже наше селище, і таких серйозних руйнувань вже в жилому секторі у багатоповерховому у нас не було. Але той приватний сектор, який на лінії зіткнення, я вже сказав, більше 100 будівель було зруйновано.
Глава поселка Новгородская Николай Ленко уверен, что переименование населенного пункта обратно в Нью-Йорк даст новый толчок к развитию туризма и привлечет инвестиции. Но не все местные разделяют его мнение.
Документы переоформляться будут все. Все будет переоформляться. А это все деньги. А люди нищие здесь. Нищие.
Лучше хай дороги построят на эти деньги, чтобы потратить.
Пускай детям помогут. Одиноким матерям. В нищете живут.
Но больше всего местные жители хотят мира. В поселке Новгородское сейчас проживают порядка 12 тысяч человек. И время от времени они продолжают слышать звуки стрельбы со стороны пророссийских сепаратистов.
Нам бы всем хочется жить в мирном Нью-Йорке. Вот, это самое главное для нас, чтобы над нами мирное небо было. А как назови место, оно для нас всех родное, как бы его ни назвали, оно не потеряет для нас своей ценности.
Юлия Жукова, «Настоящее время», Украина.
Итак, тема дня, центральная тема дня сегодняшнего эфира. Зачем Украине такое перемирие на Донбассе? Так и наша трансляция программы сегодняшней на YouTube-канале называется, собственно, «Донбасс, перемирие и все больше убитых». Поводом для избрания данной темы, во-первых, стали очередные сводки с фронта. Вот буквально за сутки 28 марта, накануне, в районе проведения операции объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня, сообщил штаб ООС. Со своей стороны, у боевиков обвиняет украинские вооруженные силы в нарушении перемирия, которое действует формально с 27 июля прошлого года, несмотря на то, что это было рекордно успешно, если вообще такое слово применимо. Перемирие за 7 лет войны на Донбассе, развязанной Россией, когда интенсивность обстрелов минимально не стала, но самой меньшей в сравнении с другими перемириями, которых было десятки, даже больше за время боевых действий. Но все равно, вот последние недели активизация боевых действий, и в частности 26 марта, как известно, об этом, конечно же, радио Донбасс Реалии подробно рассказывало. Сразу 4 украинских военнослужащих были убиты в течение только суток, и 2 раненых. Беспрецедентные потери с начала года за одни единственные сутки. Несмотря на это, делегация Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу утверждает, что вот на следующих заседаниях, а в частности 30-го, буквально завтра марта, должно быть заседание очередное, основное задание, одно из усилия должны быть сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима прекращения огня. Более того, ранее, как известно, президент Украины Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, заявили о том, что консультируется с партнерами по Нормандской четверке в связи с этим обострением на фронте, в частности, с гибелью сразу 4 украинских военных в течение суток 26 марта. При этом Зеленский также анонсировал переговоры с лидерами этой четверки. И в этой четверке Владимир Путин, президент России. Человек, возглавляющий страну, которая развязала эту войну, и отрицающий сам факт развязывания. Дескать, посредники мы, Россия, мы... Нас там нет, известная фраза. Вот. Более того, буквально сегодня, после всех этих событий уже, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, в планах Путина пока нет разговора с Зеленским. То есть такой разговор, по словам Пескова, не исключается, но должна быть подготовка соответствующая, чтобы было о чем поговорить. Как только появится, пожалуйста, при необходимости такой разговор можно очень быстро организовать. Но пока в планах Путина ничего подобного нет. Ни по телефону, ни как угодно, никаких встреч с Зеленским не планируется. Вот таким образом. Зачем же Украине такое перемирие? В кавычках. Без кавычек понятно. Не гибнут люди. В любом случае перемирие необходимо. А вот такое псевдоперемирие, по мнению критиков, будем обсуждать сейчас с представителем РДО Украины в трехсторонней контактной группе Сергеем Гармашем. Сергей с нами на прямой связи. Приветствую.
Добрый день.
Ну вот как прокомментируете? Основные наши усилия сосредоточены на возвращении к строгому соблюдению сторонами режима прекращения огня. По крайней мере, одна из сторон точно не соблюдает и не пытается это действовать, по мнению критиков. Так зачем это декларировать, если так остро, Сергей, поставить вопрос, задать?
Ну, как раз для того, чтобы ставить этот вопрос, потому что все-таки, даже если брать чистую статистику, то при всех вот сейчас нарушениях, при всей эскалации конфликта, мы имеем по сравнению с периодом до перемирия, скажем, но все-таки значительно меньше жертв. То есть, если до перемирия у нас было в среднем в неделю 15 случаев боевых потерь, к боевым потерям относятся не только погибшие, но и раненые, то сейчас 6 случаев в неделю боевых потерь. Все-таки разница есть. И, честно говоря, вот когда так ставят вопрос, зачем нам такое перемирие, ну хорошо, мы его отменим, а что получим? В принципе, то есть усиление...
Назвать вещи своими именами. Вы знаете мнение критиков Зеленского. Ну зачем игра в то, что ничего нет? Вот, я не свое мнение сейчас озвучиваю, а мнение критиков. Ну,
во-первых, де юре есть. Во-вторых, это перемирие не наступать мы не собираемся. А отражать, скажем, агрессию противника, оно нам не мешает. И как раз наше Министерство обороны вот после трагедии в Шумах подтвердило, скажем, приверженность своему прежнему приказу о том, что наши военнослужащие имеют право открывать огонь в случае, если им угрожает, скажем, серьезная опасность их жизни и здоровью. Опять же, пока есть перемирие, мы можем привлекать к ответственности Россию за его нарушение. Мы можем консолидировать вокруг себя наших западных партнеров. Если не будет перемирия, тем более, если мы сами из него выйдем, то вы понимаете последствия. Прежде всего, ну, в глазах Запада, как это будет выглядеть. Если Россия откажется от перемирия и выйдет из него сама, тогда это будет другой вопрос. На сегодняшний день она этого не делает. И мы первые, я считаю, не должны выходить из перемирия, если мы не собираемся наступать. А пока что я не вижу, скажем, предпосылок к такому развитию событий или что такое развитие событий может быть выгодно Украине на данный момент.
Ну, в этой связи важная тема. Незадолго до событий 26 марта стало известно, что Украина, в частности, об этом заявил глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак, ни при каких условиях не может согласиться на предложение, высказанное заместителем главы администрации президента РФ Дмитрия Казака. Ну, известные были предложения, выдвинутые, не буду все их рассказывать. С точки зрения Киева они неприемлемы. По вашему мнению, Сергей, не является ли такой, вот, если употреблять определенное слово, ответкой гибридных сил подконтрольных России на такую жесткую позицию украинского руководства? В частности.
Ну, я не могу сказать, понимаете, нужно анализировать конкретный случай в Шумах, потому что это, может быть, попал один снаряд просто в блиндаж, где наши четверо наших военнослужащих находилось, или шестеро.
И вот шестеро, два раненых, четыре погибших, да.
Ну, да, но это могло быть не в одном месте, это могли быть несколько выстрелов. То есть здесь нужно конкретно анализировать этот случай. И я думаю, не зря президент отправил туда целого начальника генштаба, чтобы он выяснил причину этой трагедии. Поэтому трудно пока сказать, это ответка была или эксцесс исполнителя, или, может быть, это, скажем, были какие-то провокационные действия, потому что в Шумах, насколько мне известно, это мне присылали оттуда фото еще летом, как раз вот боевики строили свои коммуникационные, скажем, сети, то есть мне присылали фото даже, где видно, что они роют окопы, приближаясь к нашим позициям. То есть я допускаю, что наши могли отреагировать на это и имели полное право, согласно перемирию, за соглашению о перемирии. Потому что это квалифицируется как наступательное движение. Возможно, они ответили. То есть, знаете, вот, ну, трудно сейчас судить конкретно это. Но опять же, вчера, насколько я знаю, не было жертв, да? То есть нельзя сказать, что это вот системное прям наступление какое-то, системный срыв. А то, что эскалация происходит, это естественно, потому что Украина поменяла свою позицию по отношению к России. Мы изменили свою политику, мы стали более жесткими. Россия получила предложение от Германии и Франции, так называемый мирный план, о котором говорил господин Ермак, или предложение по кластерам, как это называется. Да? И там я его анализировал, ну скажем так, для России там нет ничего хорошего. То есть там предлагается подписать даже эту дорожную карту на уровне глав государств Нормандской четверки. И Россия не может его подписать, потому что тогда она признает, что она сторона конфликта, и она обязана выполнять эту дорожную карту, а не ОРДЛО, как она этого хочет. И понятно, что да, в принципе, эскалация вот эта, она может быть направлена на давление, я даже думаю, в первую очередь не на нас, а на наших западных партнеров, которые очень не хотят, скажем, развития военных действий на Донбассе, в Украине, вообще не хотят обострения ситуации. Поэтому может быть и такой вариант. Но я думаю, это комплексно все-таки, скажем так, нужно рассматривать, потому что да, это изменение политики Украины, которая проявляется в различных санкциях, в том числе против людей, близких Путину. Да?
Медведчук имеется в виду, да? Имеете в виду, в частности?
Да, это консолидация позиции Германии и Франции, которая ближе к Украине, как показывает этот документ, предложение Германии и Франции по кластерам. Это может быть реакция, скажем, на ситуацию с Соединенными Штатами, когда Путин не может чувствовать себя уверенным после таких заявлений, обвинений его фактически в убийствах. Поэтому, ну, как бы изменение политики России, оно адекватно изменениям политики других государств, в том числе Украины, по отношению к России. Это было ожидаемо. Ну, а конкретный случай под шумами нужно анализировать. Я не могу сказать, что это вот прям реакция на что-то. Это может быть просто эксцесс исполнителя, либо что-то другое.
В этой связи, ну вот я цитировал в начале нашей программы, сегодня буквально Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, сказал, что, по крайней мере, в ближайшее время никаких планов в той или иной форме общения Владимира Путина с Владимиром Зеленским нет. Но при этом Песков уточнил, что Путин собрался обсуждать обострение на Донбассе с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, то есть без Владимира Зеленского. Ну, как это можно трактовать? Это, ну, я не знаю, унижение украинской стороны или нет? Вот как вы это прокомментируете? Если, конечно, пока дата, правда, не названа такого общения с Меркель и Макроном, но все-таки заявлено намерение.
Вы знаете, вообще во многих документах нормандского формата, которые публикуются, я не допущен к ним, но то, что попадает в СМИ, скажем так, я анализирую, я замечаю, что там Ермак, ой, простите, Казак, господин Казак, замглавы администрации Да-да. Путина, он постоянно апеллирует к Германии и Франции, и как бы не замечает, что там есть еще Украина. Это нормальный стиль их общения. И вы правильно сказали, это попытка принизить вообще роль Украины. Попытка за спиной Украины договориться с нашими западными партнерами, попытка показать, как люди, вернее, как они любят в России, да, что Украина не решает сама, что за нее все решают там, в Вашингтонском обкоме или в Берлине и в Париже. Поэтому в этом тоже есть такой элемент психологического давления, да, дипломатический элемент. Поэтому ничего нового в этом нет. Хочет он договорить с Меркель, пусть говорит, но я думаю, что Меркель должна все-таки согласовывать с нами, если они будут говорить о нас. И я думаю, что, ну, эта позиция понятна должна быть и для украинского президента. Я не думаю, что Меркель сможет о чем-то договориться с Путиным, с чем мы будем не согласны, скажем так. Потому что у нас, даже кроме Банковой, у нас есть еще улица, она еще есть. Несмотря ни на что. Поэтому, ну, как бы, наивно со стороны Москвы вести какие-то сепаратные переговоры о нас без нас.
И, кстати, вот тоже я отметил вот эти предложения господина Казака, об этом пишет, в частности, «Украинская правда», интернет-издание, и приводит мнение Андрея Ермака, что Украина ни при каких условиях не может согласиться на предложение, высказанное заместителем главы администрации президента России после последней видеоконференции советников лидеров стран Нормандской четверки. Вот, утверждает «Украинская правда». Ну, тут много текста, как говорится, если коротко. Казак констатировал, что одной из причин отсутствия какого-либо прогресса в достижении практических результатов изнурительных переговоров в нормандском формате является ненадлежащая их организация. То есть, чтобы был новый порядок проведения переговоров политсоветников, основанный на принципе ротации. Вот. Ну, короче говоря, много тут, возможно, каких-то процедурных моментов. Ну, что это было со стороны господина Ермака в середине марта? Вот. Ермак — это Казака. Со стороны Казака. Ермак — это отверг. Да-да, все. Ермак, Казак. Да-да-да. Со стороны России. Украина жестко отреагировала.
Потому что вы процитировали, я, честно говоря, уже даже забыл об этих приложениях, потому что появились эти кластеры и все внимание, что туда. Но потому что вы процитировали, там очевидно, что Россия хочет, чтобы председательствовать на переговорах нормандской четверки по очереди было председательство.
А не только Франция и Германия, да? Так получается.
Да, на сегодняшний день это Франция и Германия, как посредники между Украиной и Россией, на переговорах между Украиной и Россией. Если Россия и Украина еще будут, скажем, вести эти переговоры, будут хозяевами переговоров, то получится, что уже непонятно, кто с кем ведет переговоры. То есть Россия пытается таким образом уйти от ответственности, от позиции стороны конфликта в нормандской четверке. Поэтому, да, они придумали такой финт ушами, что сейчас они будут тоже как посредники. Опять же, те, кто принимает, да, ну, переговоры, встречу нормандскую, то есть хозяева, они готовят итоговые документы. Это крайне важно в дипломатии. Я представляю, мы все понимаем, что там может написать в итоговом документе Россия. Поэтому я действительно поддерживаю господина Ермака, что для Украины это ни в коем случае недопустимо. поскольку это просто действительно снимает ответственность России как со стороны конфликта. Она там ломом прет вот на это в трехсторонней контактной группе, утверждая, что она посредник, сторона конфликта ОРДЛО и Украина. И она-то этого же хочет добиться в нормандской четверке. Но там это не получится, потому что там наши партнеры, скажем, прекрасно понимают роль России в этом конфликте. И там нет ОРДЛО, опять же. Поэтому превратить нормандскую четверку в консультативный совет Россия действительно хочет. И
тогда знаменитый термин, да, как раз год сейчас исполняется, когда...
Если бы она председательствовала, то это был бы какой-то диспут-клуб какой-то, знаете, вот что-то такое, но не орган принятия решений.
Да.
Поэтому я думаю, что ни Германия, ни Франция, но тем более ни Украина никогда не согласятся на такую переформатирование, скажем так, нормандской четверки.
Итак, в эфире радио Донбасс Реалии, с нами в прямом эфире представитель ОРДО Украины в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Мы назвали сегодняшнюю программу «Зачем Украине такое перемирие?». Очевидно, что 27 июля формально действующее перемирие последние недели все чаще нарушается. 0800-300-403. Примем сейчас несколько звонков наших слушателей, зрителей этой программы на YouTube-канале. Кстати, так на YouTube-канале и называется трансляция «Зачем Украине такое перемирие на Донбассе?». А еще одно название: «Донбасс, перемирие и все больше убитых». Пожалуйста, первый наш слушатель, зритель с нами. Здравствуйте, не забывайте представиться. Ваш вопрос или мнение?
Добрый день. Это звонит вам Олег из города Луцка.
Пожалуйста.
Я звоню по поводу того, я выскажу свое мнение, а потом задам вопрос. Можно так?
Пожалуйста, конечно, да.
Ну вот, я считаю, что переговоры зашли в тупик. И выхода из них нету, кроме военного решения. Это однозначно.
Олег, я прошу прощения, должен уточнить сразу вас. Вы считаете, ресурс Украина имеет сейчас для военного решения?
Я этого не знаю. Я техничных данных не знаю. Это военные знают. Там есть высшие чины, они знают вооружение, они знают виды, какое, что к чему. Но это другой вопрос. Я говорю, решение только военное будет. Или Россия пойдет вперед, или вы пойдете вперед.
То есть перемирие, по вашему мнению, Олег, фикция, правильно вас понимаю на самом деле?
Да, однозначно, однозначно. И я скажу еще такое мнение, что Путин Донбасс не отдаст. Это однозначно, уже решено, в Кремле уже все решено. Донбасс уже это Россия, Малороссия. И надо иметь в виду, что это еще не закончится, может, и Донбассом.
Спасибо, Олег, это ваше мнение, спасибо. Ну, Сергей, имейте возможность, обращаясь к Сергею Гармашу, прокомментировать. Ну, действительно, на что тогда рассчитывать в этих переговорах? Понимаю, вы их не участник, это тоже такое дело для вас очень важное. Если Путин не отдаст Донбасс, и в принципе, он его отдаст только на своих условиях, чтобы это было такое вот, ну, не хочу никого обидеть, такая вот зона российского влияния в Украине, если это произойдет.
Понимаете, мы неправильно вообще рассматриваем, что такое Минский процесс. Минский процесс дипломатический, я имею в виду, это такой же инструмент, скажем, борьбы с Россией, какой является там украинская армия. Да? И в частности Россия только так и рассматривает этот инструмент, Минск вообще, как инструмент, скажем, ослабление Украины. А мы почему-то все время ждем, вот Минск не работает. Как не работает, если санкции накладываются на Россию, продлеваются? Если вот сейчас мы, скажем, получаем поддержку наших партнеров на Западе. Минск работает, просто он работает не так, как, может быть, многие думают, что если мы сейчас выполним Минск, да, переговоры пройдут, и Путин уйдет. Конечно, он не уйдет оттуда, это вы правы абсолютно. Я не знаю, кто там вам сказал, что в Кремле что-то решили, но на самом деле я тоже думаю, что Путин не уйдет оттуда. Но поскольку у нас есть этот дипломатический инструмент, мы должны использовать его для ослабления России. Другого инструмента, по крайней мере, на данный момент нет. И опять же, вы правильно сказали, что в конце концов нужно будет решать вопрос военным путем. Я не знаю, военным или не военным, я думаю, что в любом случае, даже если мирно мы договоримся как-то с кем-то, туда первые должны войти наши военные все-таки, потому что они обеспечивают безопасность и целостность наших границ. Но вопрос опять же в том, насколько мы будем к этому моменту готовы войти туда и какими жертвами это будет. Потому что можно просто войти и не потерять ни одного человека и не воевать. А можно воевать, да, и вести бои там. Последнее нам, конечно, нежелательно. Но и к этому даже, к последнему, нужно готовиться. И вопрос, опять же, в том, что для этого нужно время. Время, ресурсы, технические, человеческие, благоприятная геополитическая ситуация.
Сергей, ключевой вопрос, извините, я прошу прощения. Мы 7 лет с вами, этот вопрос я вам задаю. Все 7 лет развязанной Россией войны на Донбассе. Время уже довольно значительное, 7 лет. На Украину работает или на Россию агрессора?
Вы знаете, это как футбольный матч. Вот сейчас идет, скажем, удачная передача наших, да, нападающих там, а потом мяч перекатывается, мы пропускаем гол, например. Поэтому нельзя оценивать конкретный момент, по конкретному моменту, скажем так, результат всей игры. Нужно дождаться. Я думаю, что и Россия теряет, и это видно по ее экономике, и не зря она очень хочет освободиться от этих санкций. И, конечно, теряет и Украина. И Россия для того и задумывала вообще этот конфликт и Минский процесс в том числе, чтобы ослаблять Украину. Я вот на днях буквально прочел, вот книжка лежит, кстати, Франсуа Олланд, французский президент.
При котором Минск-2 подписан, да, предшественник Макрона.
И он там пишет, как это происходило. И он заключает вообще вот свой рассказ о Минске-2, о том, что это тактика Путина создавать конфликты в приграничных странах, консервировать их и таким образом истощать, скажем, эти страны для того, чтобы они, как он пишет, попадались на крючок России. Мы должны понимать эту тактику, и мы должны, скажем так, направлять такую же тактику против нашего врага, в принципе.
С нами еще один слушатель или слушательница, зрительница, зритель 0800-30-403 набрал этот номер, он в эфире, или она. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Виктор с Донбасса. Я тут русню слушаю, ихние вот эти, уже два их этих россиянина, говорят, две страны не будут существовать, или Россия развалится, или Украина развалится, вот такую ну пропаганду несут. Потом что еще слушаю, ихний бред, это русни, ну они, ну гандония то же самое, в дудку вот ну дуют. Вот все, Украина будет наступать. Вот Украина будет наступать, вот это только зеленка пойдет, тут 22 мая, 22 июня пойдет наступление. Вот 19 тысяч уже американцы подготовили украинцев на борьбу с, ну, борьбе с, ну, бояться это в городе. Потом за что-то, ну, такой бред несут, и все только вот на Украину. А, то закупили эти в Турции, эти...
Байрактары, да?
Да.
Дроны.
Да, вот будут наступать, вот если нам ответа на их, вот, мы можем победить их. Но Россия, если уже пойдет на то, если, а не Украина, если пойдет на вот эту войну, то Украина раздавит как порошок, как до самого...
Виктор, ваш вопрос. Только, пожалуйста, подбирайте слова все-таки. У вас немножко так, они... Даже не немножко.
Ну да, извините, конечно.
Да. Ваш вопрос, Сергей.
Простите.
Да. Или ваше мнение только, Виктор? Ну все, спасибо. Еще с нами один слушатель, пожалуйста, зритель. Здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста. Пожалуйста.
Вы знаете, Сергей Гармаш сказал, Путин не уйдет, но Минск работает. Зашибись, конечно. Что значит подбирать слова? Если мы их будем подбирать, мы уже, конечно, проиграли. Это само собой, если даже слова подбирать. Что вместо Минска? Международное право. Когда на нас Россия напала, она нарушила международное право. Вот, поэтому Европа должна была каким-то образом реагировать, но реагировать надо серьезно, а никто не хочет, поэтому придумали вот этот суррогат Минск, чтобы вроде бы как сымитировать какие-то там санкции. На самом деле они должны быть привязаны только к нарушению России международного права. Что касается обвинений, сейчас у нас уникальная ситуация, уникальная. Мы жертва агрессии. Мы можем делать на свои... Кстати, на свои футбольные матчи, это когда с одной стороны на другую, а тут все время на нашей части поля ведется игра, если это можно назвать игрой. Так вот, нас никто не может обвинять. Мы на своей земле, мы жертва агрессии. И не пользоваться этим нашей власти, это значит работать на врага. Потому что обвинять, я слышала, Гармаш говорит, иначе нас обвинят в агрессии. В агрессии по отношению к кому? К агрессору. По отношению к... Мы должны быть агрессивны. Мы жертвы агрессии, на нас напали. Поэтому у нас уникально, у нас развязаны руки. Международное право нам разрешает все.
Спасибо за ваше мнение. Сергей, имеете возможность ответить.
Ну, я хочу сказать, что вот ее бы слова, этой Натальи, да, Буша, Меркель, там, Макрона и всех прочих, но я повторю то, что мне говорят западные дипломаты, когда я им высказываю примерно такую же позицию, и они мне говорят, вы подписали Минские соглашения, там в первом пункте написано «всеобъемлющее полное прекращение огня». Если мы нарушим этот пункт, то есть если мы начнем наступление, освобождение своей территории, но пока, скажем, если мы нарушим этот пункт, то это будет рассматриваться именно как нарушение Украиной скажем, документов, соглашений, которые она ну, не подписала, скажем так, но приняла. Да?
Сергей, я прошу прощения, у нас просто не так много времени. Да, первый пункт самый важный, это прекращение обстрелов, но какой, девятый, если не ошибаюсь, важный пункт. Действительно, согласно Минским соглашениям, подписанным Петром Порошенком, Порошенко в 15-м году, вот вы, да, Франсуа Олланд тогда был, Ангела Меркель незаменимая, скоро уйдет в отставку осенью с должности канцлера. Путин надолго еще остается. Там же было как, да, сначала действительно выборы, я так недословно цитирую, и только потом Россия отдает границу под контроль Украине. Так что, а Украина наставит, это нельзя исполнять, в принципе. Хотя это есть же такое, да, у Минских соглашений.
Ну, знаете, Минские соглашения можно читать по-разному. Тот пункт, который говорите, сначала выборы, да, а потом граница. Там вообще написано начало полного контроля Украины от границы.
Да, процесс только начинается.
Начинается после слова полного, понимаете, если есть полный контроль, то может быть и частичный до этого. И я вполне допускаю, что если бы Россия захотела мира, она бы согласилась на том, чтобы мы получили 90% контроля над границей, а 10% вернули, вернее, нам передали уже после проведения выборов. Да? Это было бы более-менее паритетно. И, кстати, вот кластеры Германии и Франции примерно что-то такое предлагают, правда, не указывают пропорциональность, пропорции, каких пропорциях. Но они говорят, опять же, о частичной передаче, то есть не сразу. Россия и этого не хочет. Просто Россия вообще не хочет решения конфликта на Донбассе. Она его использует, еще раз напоминаю, как инструмент ослабления Украины. А минские переговоры и, опять же, перемирие нам нужны для того, чтобы вот все переживают, чтобы начали стрелять, да? Вот чтобы не начали стрелять больше еще. Поскольку мы еще не готовы, скажем так, я так думаю, к решительным действиям, к более решительным действиям. К этому нужно готовиться. Азербайджан, извините, 30 лет к этому готовился. Я думаю, что мы будем готовы ближе. Но к этому моменту мне хотелось бы, чтобы все-таки мы имели возможность мирным путем решить этот конфликт. Но без армии мы его не решим, потому что армия – это мускулы дипломатов, понимаете? Чем сильнее армия, тем сильнее наша дипломатическая позиция. Это нужно учитывать.
Но вот эти, Сергей, вот эти страшилки, вот этот наш зритель Виктор, федеральные российские каналы пропагандистские, тот же Гиркин, ну, как утверждают критики Гиркина в истерике, что вот ВСУ пойдет вперед, что это, зачем это все? Как вы считаете, это можно как-то объяснить?
Ну, вы знаете, я думаю, это несколько причин. Первая причина – это желание все-таки отвлечь население Ордло, у которых ситуация действительно все хуже и хуже, жизнь становится, от вот этих насущных жизненных проблем и, скажем так, создать атмосферу, что вокруг враги. Во-вторых, это же нужно и России. В России тоже жизнь лучше не становится, а там выборы, да, на чем он строит?
Госдума, да. Да, да, да.
Лучше всего на том, что мы в кольце врагов, и нам нужно мобилизироваться, скажем так, единым фронтом там отражать американское наступление или НАТО, или еще или злых хохлов, еще неизвестно, ну, то есть, что там больше. Опять же, есть еще такой фактор, как просто жадность тех, кто сидит в Ордло сейчас, в том числе и россиян, которые там курируют все эти вопросы, да, создавая такой психоз в российских СМИ.
Больше денег можно привлечь из Москвы, да?
Это да, они больше денег вытягивают из Москвы для якобы там строительства второй линии обороны или еще чего-то. На самом деле мы понимаем, куда эти деньги деваются. Ну и главный, я думаю, фактор, почему Кремль позволяет всему этому происходить, потому что Кремль заинтересован в нагнетании этой ситуации для психологического давления, в первую очередь, на наших западных партнеров. И во вторую очередь, наверное, на Украину, потому что мы более реально оцениваем ситуацию.
Сергей, две минуты у нас осталось еще по ходу работы трехсторонней контактной группы. Была информация несколько недель назад, вы ее в Фейсбуке опубликовали, что Украина попросила удалить со встречи политической подгруппы ТКГ госпожу Пирогову, такую себе некую, которая осуждена собственно в Украине, но пытается представлять Донецк. Эта просьба или требование удовлетворено на сегодня или нет? Пирогова представляет Донецк или нет? И вообще, кого она там представляет?
Ну, на прошлое заседание трехсторонней контактной группы, когда мы увидели ее на мониторе, мы просто встали и вышли. И вернулись только тогда, когда ее не было на мониторе. Появится ли она завтра? Завтра будут консультации в политической подготовке. и послезавтра трехсторонняя контактная группа. Ну, посмотрим. Если появится, то, я думаю, будет та же самая позиция. Мы просто встанем и выйдем из-за стола переговоров.
Ну и, собственно, да. Вот что еще можно ожидать завтра, 30 марта, 31-го, на заседании ТКГ? Ну, есть уже информация украинской делегации, повестка дня, вопрос о нарушениях режима прекращения огня, имплементация Минских соглашений, итогов Парижского саммита, продолжение разработки плана совместных шагов, возобновление работы КПВВ, ну и так далее, и так далее. Что вот вы считаете особенно важно будет в эти два дня следующие?
Честно говоря, вот то, что вы процитировали, оно же как бы уже полгода не меняется, и за все время моего нахождения, скажем, в ТКГ это примерно одно и то же, и ничего никуда не движется. Единственная подвижка может быть, на мой взгляд, есть предпосылки этому, по открытию все-таки КПВВ в Луганской области, потому что вызревает ситуация, когда это должно стать выгодным в первую очередь не только нам, но и Орло. России, скажем так. Поэтому вот здесь могут быть подвижки. А по остальным вещам я, честно говоря, не надеюсь на какое-то серьезное продвижение. Опять же, может быть подвижка по экологическому вопросу, потому что МАГАТЭ требует инспекции ядерных объектов на этой территории. А здесь может быть что-то.
Спасибо, Сергей. К сожалению, у нас исчерпано время. Да. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен представителю ОРДО Украины в трехсторонней контактной группе Сергею Гармашу и Ольга Стрижова с новостями о погоде.
И о погоде. Завтра, 30 марта, в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура ночью 0-2 градуса. Днем теплее 6-8 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.
Ну что ж, это был эфир радио «Донбасс Реалии», который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадском радио» и смотрите наши выпуски на YouTube-канале. Всего доброго!
Это было радио «Донбасс Реалии».